Труды Рабаша, второй том, 797-я страница, середина статьи, первая колонка внизу, последняя строчка. У нас есть две молитвы, два вида молитв. Первая, когда человек молится Творцу об успехе, о своих потребностях, но он не знает, что ему недостаточно. И, может быть, он плачет слезами Творцу, просит то, что ему нужно, но о вещах неважных. Может быть, он плачет о детях или о том, чтобы стать умным учеником, мудрым учеником. И поэтому молитва у человека Творцу прежде всего в том, чтобы знать, что именно просить. И то, что мы произносим в Рош-Ха-Шана и на Йом-Кипур в дополнительной молитве, в молитве Мусав, когда мы просим у Тебя, Дом Исраэля, и молимся Тебе о милости, сказано, и возвращайтесь и... Слова из молитвы. Сказано, что когда говорится о духовной работе, то каждый человек — это маленький мир. И поэтому народ твой — дом Израиля. Это означает, что это сам человек. Посланец народа твоего означает, что когда человек молится, он просит о том, чтобы Творец простил его. А молящийся называется посланец. Это для самого человека. Когда сам человек называется народ твой, дом Израиля. И мы должны молиться о том, чтобы наш посланец знал, о чем молиться. Потому что если человек не знает то, что недостает ему на самом деле, то Творец должен сообщить человеку, что главное и что второстепенное. То есть, что называется необходимым и что называется дополнительным. И поэтому дано нам молиться за молящихся, говорящих о том, чтобы уста их произнесут, и ответы их удовлетворятся. Именно об этом мы и молимся. О том, чтобы Творец сообщил нам, о чем молиться. И в момент закрытия врат мы уже верим о том, что есть у нас знание, то есть мы уже понимаем, о чем молиться. То есть знаем мы уже, что молиться нужно о необходимом, о том, что нам недостает. Второе. И тогда начинается второй вид молитвы. И там можно сказать, что льются настоящие слезы, то есть о истинной потребности. И об этом мы молимся, говоря, раскрой нам врата в момент закрытия ворот. В момент закрытия ворот мы верим, что мы уже получили знание свыше, о чем молиться. И поэтому мы говорим, не закрывай ворота. Будто бы сейчас, в конце дня, когда все молитвы, мы уже можем просить истинную молитву. И это можно истолковать, то, что мы произносим в Рош-Ха-Шана и в Йом-Кипур, говоря, что все верящие в том, что Он отвечает и шепчет, открывает ворота и возвращает к ответу. Можно верить, почему необходимо молиться об открытии ворот. Ведь врата открыты. То есть для чего нужно молиться, чтобы открыли нам врата? Но есть очень простой совет, что нужно, чтобы были слезы о том, о чем молиться. И ведь известно, что ворота слез не были закрыты. И зачем человеку плакать для того, чтобы раскрылись для него врата? И раз так, то человек должен верить в то, о чем сказано всем верящим, отвечает шепча, и раскрывает он ворота и возвращает к ответу. Поскольку есть у него хороший ответ, он должен плакать слезами, и тогда ворота не будут закрыты. Но, как и сказали, человек должен молиться прежде, о том, чтобы узнать, что на самом деле ему недостает. И тогда сообщают ему свыше, что нет у него недостатка во второстепенных вещах, а как сказано, взор, а фраза «или известно будет ему о грехах ему», когда Творец сообщает ему о грехе, и тогда он знает, что ему нужно сделать и в чем ему раскаяться. То есть ему сообщают, что ему недостает. И выходит, что в тот момент, когда человек уже знает, что он грешник, как говорится, грешники в жизни называются мертвыми, когда уже приходит к осознанию, что то, что он находится под властью желания получать, и раз так, то он отделен от жизни. И об этом он сейчас и плачет. И в этом он должен раскаяться. То есть он нуждается в помощи, чтобы дали ему свыше ее, чтобы появилась у него возможность выйти из эгоистической любви. И тогда появится у него возможность полюбить Творца всем сердцем. И выходит, что он чувствует, что он грешник, поскольку вместо того, чтобы любить Творца, он любит себя самого. И выходит, что его слезы нам понятны, когда он делает все, что в его силах, для того, чтобы Творец его приблизил его и вывел его из-под власти зла. Это называются истинные слезы. Об этом и говорилось, говоря, «Раскрой нам врата в момент закрытия ворот». То есть он видит, что все ворота — это закрытие. Тогда он начинает плакать. И выходит, что в момент закрытия ворот, то есть когда уже молятся, и когда сообщили ему причину греха, тогда он начинает плакать истинными слезами. То есть теперь на самом деле он просто хочет быть иудеем. И тогда все его побуждения называются слезами. И тогда раскроются врата просящих раскаяния.
Статья понятна или вы хотите еще раз послушать? Кто за то, чтобы еще раз послушать? О, очень хорошо. Поэтому это называется «два раза прочти, один раз переведи». Давайте прежде всего зададим несколько вопросов. Что такое врата? Что такое последние врата? Что такое врата слез? Что такое врата, которые открываются? Врата, которые закрыты? Как мы открываем, закрываем, где мы находим эти ворота? Между нами, видимо. Как нам прийти к этому последнему этапу, когда мы действительно открываем их? Как можно быстрее пройти все эти ворота? И прийти к последним воротам, которые тогда раскрываются, и мы действительно... Наша просьба уже правильная в этом, потому что мы прошли все остальные этапы, мы выяснили правильную просьбу, прошли изменения, чтобы у нас была правильная просьба перед последними воротами. И весь путь произвел в нас это изменение, и мы приходим с правильным хисароном, на который мы получаем ответ. Как все это происходит, как все это делается, конечно, в нашей работе в группе, потому что негде больше происходить всему этому, что должно происходить в духовном, все в связи между нами. Давайте прочтем еще раз с этими вопросами, с этой концентрацией.
797-я страница, внизу статья «Какая разница между вратами слез и остальными воротами?» Мы должны молиться двумя видами молитв. Первое. Когда человек молится Творцу о своих потребностях, и он еще не знает, что ему недостает. То есть, может быть, он плачет слезами Творцу, чтобы было принято его необходимое, но молится а в вещах второстепенных, так же, как дети, или, например, о Раве в примере с учеником мудрого. И поэтому первая молитва человека в том, чтобы Творец сообщил ему, что ему на самом деле недостает, для того, чтобы знать, о чем просить. И также, как мы произносим в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур, в молитве Мусав, «И будешь ты посланцем дома твоего Израиля, и будешь ты прощен, и будет сказано то, что произнесено, и будет раскаяние тому, кому положено». Слова молитвы. Известно, что, когда говорится о духовной работе, каждый человек — это маленький мир. И поэтому «народ твой, дом Израиля» будет означать «сам человек». «Посланец народа твоего, дома Израиля» будет означать, когда человек молится и просит, чтобы Творец спас его. И молящийся называется «посланец» ради самого, для самого человека, когда сам человек и называется «народ твой, дом Израиля». И мы должны молиться о том, чтобы наш посланец знал, о чем проситься, о чем молиться, потому что человек не знает, что ему недостает на самом деле. И лишь Творец должен сообщить человеку, что главное и что второстепенное. То есть, что называется необходимым и что называется вспомогательным. И поэтому дано нам молиться молящимся, и сказано то, что произнесено будет, и раскаяние будет дано раскаявшимся. И об этом мы молимся, о том, чтобы Творец сообщил нам, о чем молиться. И в момент закрытия ворот мы верим, что есть у нас уже знание, то есть мы уже понимаем, о чем молиться. То есть мы уже знаем, мы уже можем молиться о главном, о том, что нам недостает. Второе. И тогда начинается второй вид молитвы. И можно сказать, что тогда появляются истинные слезы, то есть на настоящую потребность. И об этом мы молимся, говоря: «Раскрой нам врата в момент закрытия ворот». Время закрытия ворот мы верим, что мы уже получили знание свыше, о чем молиться. И поэтому мы произносим: «Не закрывай ворота». Будто бы сейчас, в конце дня и в конце молитв, мы можем сейчас попросить истинной молитвы. И это можно истолковать, как мы, то, что мы произносим в Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и всем верящим в том, что он отвечает, шепча и раскрывает ворота стучащимся, к ответу, просящим раскаяния. И нужно понять, что означает молиться о раскрытии ворот. Ведь ворота открыты. То есть для чего нужно молиться, чтобы раскрыл нам ворота? Есть очень простой совет, чтобы он заплакал слезами о том, о чем молится. Ведь известно, что ворота слез не закрыты. Поэтому и есть совет для человека — плакать. И не должен он просить, чтобы сделали ему одолжение и раскрыли ворота. А раз так, то почему должен верить человек, как сказано, «всем верящим», отвечает он, шепча и раскрывает ворота, стучащимся к ответу, раскаянию. Потому что есть ответ о том, чтобы чтобы эти ворота не были открыты. Но, как мы говорили раньше, человек должен молиться прежде всего о том, что ему недостает. И тогда сообщают ему свыше, что нет у него недостатка в вещах второстепенных, как говорится в Зоре, и извещают ему о его грехах. То есть Творец сообщает ему о грехе, и тогда он знает, о чем он должен раскаяться. То есть он должен вернуть и попросить то, что ему недостает. И выходит, что в то время, когда человек уже знает, что он грешник, как говорится, грешники при жизни своей называются мертвецами, и когда приходит к осознанию, что то, что он находится под властью желания получать, раз так, то он отделен от жизни жизни. И об этом он сейчас и просит прийти к ответу. То есть он просит помощь свыше для того, чтобы была у него возможность выйти из эгоистической любви, и появилась возможность полюбить Творца всем сердцем. И выходит, что он чувствует, что он грешник, поскольку вместо того, чтобы любить Творца, он любит самого себя. И выходит, что его стук, нам понятно, что он делает все, что в его силах для того, чтобы Творец приблизил его и вывел его из-под власти его зла. И тогда это называется истинными слезами. И об этом же говорили «раскрой нам ворота в момент закрытия ворот». То есть он видит, что все ворота закрыты. И тогда он начинает стучать. И выходит, что в момент закрытия ворот, то есть когда уже молился, и когда ему сообщили о причине греха, тогда он начинает плакать истинными слезами. То есть тогда он уже просто хочет быть иудеем. И тогда его стук определяется как слезы. И это означает открывающие ворота стремящихся к ответу, к раскаянию.
Какие у нас тут есть вопросы, которые мы должны выяснить? Что вы думаете? Какие вопросы мы должны выяснить между собой, чтобы приблизиться к реализации этой статьи? Я не вижу рук. Да.
Почему нам нужно ждать, когда ворота закроются перед нами, и только потом требовать раскрытия?
Прекрасно. Да, начнем. Все, хватит. Еще раз повторю вопрос.
Почему мы должны ждать, чтобы ворота перед нами закрылись, и только потом просить открытия?
Понятно? Мы должны вначале почувствовать, что есть врата, и что они закрыты, или закрываются перед нами. И тогда только мы просим, чтобы открыли. Да? Пожалуйста. С точки зрения отношений между людьми, с точки зрения цветов и келим, что такое называется желание в кли, что такое окончательное желание и так далее. Пожалуйста.
Ворота, врата — это формы отношений между нами, между человеком и группой. И он должен проверить все эти формы отношений по отношению к товарищам.
Да, если мы учили, что за каждым товарищем находится Творец, наш путь к нему — это, по сути дела, раскрыть врата товарища.
Прежде всего, мы должны разобраться, что такое врата. Это то, что мешает приблизиться к товарищу.
Может быть, действительно, попытаться раскрыть что называется, почему-то называется ворота, и тогда... Раскрыть, что такое ворота.
Раскрыть, что такое ворота, мы должны между собой и почувствовать, что же это такое. На самом деле, постараться прежде всего ответить, что такое остальные ворота.
Что касается наших дел, путь, по которому мы, на который мы встали, шоссе, каждый поворотом — это ворота. Мы пытаемся так, по-другому ехать. Советы, которые мы получили сейчас, реализовывать их.
И не почувствовав эти врата между нами, нужно искать их все время, потому что нет ничего.
Где именно мы должны, в чем мы соединяемся, где это ощущается, где мы раскрываем объединение, куда мы направлены, где это находится. Там, видимо, мы раскроем эти ворота, обнаружим их.
И эти вопросы, это выяснение, это и есть молитвы, это просьбы отыскать место объединения между нами.
И объединение между нами, по-видимому, как сказали товарищи, найти эту формулу, чтобы раскрыть ворота, это может быть только вместе между нами.
Вместе между нами мы можем найти закрытые ворота. Если бы они были открыты, мы бы вошли бы в них. И только через помехи мы можем опознать, где находятся эти ворота.
Эти ворота — это наша возможность попросить у Творца о нашем объединении.
По мере того, что мы просим это сделать больше и вместе, разыскивая между собой место раскрытия между товарищами, постепенно начнем понимать, что у нас нету самих сил.
То есть врата — это виды связи между нами. Пока мы не приходим к правильному виду связи, это, видимо, будут тогда последние врата. В чем разница между этими видами связи? Как мы их проходим? Пожалуйста.
Виды этих связей — это функция помех, которые мы раскрываем в отношениях между нами, которые стараемся преодолеть.
Усилия между нами по объединению, отталкивание за объединение.
Да, помехи — это самые понятные места. Бывают помехи как бы приятные, которые тоже нужно почувствовать и распознать.
Все помехи на формы объединения, формы правильного отношения, насколько он действительно приближается к радиоотдаче.
И в этом это отношение проявляется через самоотмену, когда мы хотим преодолеть эту пленку на сердце, которая мешает нам.
Мы начинаем связь с отмены.
И это измеряется нашей ответственностью за связь, насколько есть зависимость перед теми вратами, которые открываются.
И каждые врата — это еще новый уровень входа вовнутрь, в связь между нами, еще большее углубление в эту связь между нами. Раскрывается следующее состояние, следующие врата, к которым мы прилепляемся вместе.
То есть любые ворота — это новый вид связи между нами, который мы постигаем через дополнительную отмену, взаимную, один другому и между всеми, и все это с увеличивающимся намерением насладить Творца. И тогда, почему по мере продвижения мы все больше и больше приближаемся к воротам слез? Пожалуйста. В чем тогда продвижение? Если мы становимся более связанными, более плотными, мы приобретаем опыт, пройдя весь путь, который прошли вместе. Почему последние врата — это как раз врата слез? Пожалуйста.
Даже если мы все время больше объединяемся и продвигаемся по пути от Лоры Шма к Лоры Шма, у нас есть работа по очищению нашего намерения от того, что мы делаем что-то сами, достигаем чего-то сами. В конечном счете, после каждых ворот мы видим на каждом этом уровне объединения еще какого-то змея, который вытаскивает свою голову.
И эти ворота мы не открываем сами.
Мы приходим к состоянию, когда мы кричим, не можем так продолжать. Можно так продолжать тысячу лет, но в конце концов
выясняется отношение, как мы хотим действовать один по отношению друг к другу.
Это отношение вытекает из объединения. Чем больше мы приближаемся больше друг к другу, больше исполняем желания товарища, мы становимся более чувствительными. Это как мать к ребенку, которая настолько заботится, настолько любит, что любая маленькая вещь вызывает у нее слезы.
Но все еще мы не можем выйти из своей природы. И врата слез — это как раз переход из ло лишма к лишма.
И именно этот переход — это врата слез, потому что это как бы последнее касание, когда осталось еще что-то, что желание получать еще может притянуть к себе. Именно этот последний крик производит этот последний отрыв. У меня уже нет расчета с самим собой.
Потому что все, что есть, это желание стать иудеем, насладить Творца. И все. И больше никакой просьбы ради себя в этом месте. Но чтобы попасть туда, нужно пройти все виды связи и почувствовать буквально на себе, на плоти своей.
И все предыдущие виды связи между нами — это излишество. И только состояние абсолютная самоотмена — это, на самом деле, обязательно.
И абсолютная отмена, совершенная отмена — это и есть врата слез.
И мы просим, чтобы нам сделали эту самоотмену. Я не могу отменить тебя. Не могу. Нужно, чтобы над нами сделали эту операцию.
И выяснение, что я не могу отмениться, это и есть врата слез.
Поэтому здесь работа всех нас.
Как наша просьба открывает ворота? Конечно, по-видимому, не каждый просит ради себя, а о других. Так каждый, кто просит о другом, это, по-видимому, становится одним хиссароном. Как собираются эти хиссароны? Как они включаются? Я за девять, и каждый за девять остальных. Как все эти желания соединяются и становятся буквально совершенным кли, пустым, находящимся в Хисароне. Как просьбы включаются друг в друга. Да.
Только когда каждый отменяет себя, можем прийти к чему-то общему.
Что-то общее. Это как сейчас мы прилагаем усилия достичь. Мы очень хотим проникнуть друг в друга. И каждый старается выйти из себя.
Потому что в этом выходе из себя мы раскрываем точку взаимовключения между собой. И там все молитвы одна за другой собираются. Между ними такое сочетание, когда это теряет самостоятельность ради себя.
То есть каждый должен буквально быть болен за других. Он хочет, должен хотеть, чтобы они достигли, чтобы они были, чтобы они получили. И в этом его боль. Да? Возлюби ближнего, как самого себя. Это больше, чем себя, как мы изучаем. То есть моя молитва должна быть за товарищей. В том виде, что это то, что я хочу, чтобы они получили, чтобы они жили, а я вообще нет. Верно? И тогда наши просьбы включаются вместе. Пожалуйста, поговорите об этом. Как они соединяются, как соединяются просьбы? Включаются все сферот, 9 и еще 9, пока они становятся совершенным кли, недостающим кли, полным и пустым, в котором каждый на себя делает сокращение, и только другие, что в них, насколько они получат то, что они хотят, об этом человек заботится. Пожалуйста, поговорите о взаимовключении.
По сути дела, в этой просьбе, когда каждый просит только за товарищей, это просьба, которая может прилепиться к остальным просьбам. Есть как бы между просьбами совпадение по свойствам, они могут... Между ними нет эгоистической перегородки.
В усилии все время только за товарищей, только для них.
Потому что так есть возможность, чтобы собрались и соединились эти просьбы в одно место, и это сила.
Это сила взаимовключения, которая направлена на ради отдачи в подобии свету.
И поэтому мы можем сделать это здесь только в миньяне, только в группе. Товарищи, здесь каждый отменяет себя, просит за других. И он действительно приходит к такой мере, когда он действительно удручен, и приходит к такой мере, чтобы уже дал, чтобы дал.
Это поэтому можно раскрыть Творца только в группе.
И только свет может сделать эту работу с нами. Потому что это просто сверхъестественно. Жить в состоянии, когда все желания, просьбы, намерения твои за товарищей.
По сути, включение происходит светом. Свет нас включает, не мы сами друг друга. Друг в друга.
Предварительные условия для этого — это самоотмена. Каждый из нас прилагает усилия прежде всего сделать сокращение на себя, что только товарищи существуют.
И думать только за их благо, думать о том, что им нужно сейчас, что существуешь только для них. Все мое существование только ради них.
То есть благодаря тому, что я выстраиваю свою просьбу за других, я тем самым строю мой новый хисарон. Так? У меня нет больше хисарона, чем чтобы товарищи добились успеха. И это мой правильный хисарон. И так от всех. У всех за других. Пожалуйста. Облачите это в слова.
Все здесь в наших движениях, в наших мыслях, выстраивает форму, вызывает свет, как бы заполнить места. И мы, играя в модель нашей просьбы, которая строит, может быть, мы не просим, но мы постараемся попросить, и этим мы уже делаем новые формы.
И форма самая близкая к свету — это просьба за товарищей,
которая должна происходить каждую секунду, каждую минуту, в каждой мысли должна быть все время просьба за товарищей, все время фокусироваться на этом и делать выяснения.
Через эту просьбу Творец раскрывается товарищам.
Потому что человек сам по себе не кли. Каждый кли для других. И поэтому мы должны сами построить новую природу, когда мы все время просим о товарище.
Потому что просьба вне товарища действительно первый раз, когда человек по-настоящему обращается к каким-то вратам. До этого это все врата, которые кажутся ему вратами. А тут действительно, наконец-то, есть первый раз.
Каждый из нас должен быть посланцем общества, то есть представителем группы нашей. Каждый в группе должен сам по себе быть представителем группы. Посланцем общества это означает, что у него нет своих желаний. Он сочетает в себе все желания, все потребности, которые есть у всего сообщества. И именно потому, что у него своего нет никакого хисарона, кроме того, что он получил от них, у него самого ничего нет. Тогда он может, способен поднять этот общий хисарон наверх. Как он собирает в себе все хисароны товарищей, чтобы стать посланцем общества? Пожалуйста.
Он не соединяет внутри себя. Соединяет внутри себя, но в движении. То есть это обязано быть от того, что он собирает хисароны и чувствует, что сейчас у него есть хисароны всех, но все они относятся к Творцу. Чтобы это место, эти хисароны доставили ему наслаждение, привели свет не внутреннего самого.
И все эти хисароны, которые он собрал, это один хисарон. Он состоит из общей.
Но причем он собирает хисарон, ему нужны хисароны от других, ему нужно вначале отключиться от себя. Так? Сделать сокращение на себя. Пожалуйста.
Прежде он отрывается от себя, вообще о себе не думает, и тогда начинает собирать хисароны от остальных.
Да, потому что он уже слышит и чувствует, и это очень сильно, это другая реальность. Он уже из статики переходит в движение. Он переводит молитвы группы.
А молитвы следуют за его усилиями. То есть его отношения проявляются через усилия.
Действительно, эти усилия возникают через то, что он настолько отменил себя, что он становится трубой такой без всяких помех в пути, а только передача действительно просьб всего другого к тому высшему.
И когда он отменяет себя, он в себе не собирает больше просьбы товарищей, он это делает, все исходя из центра группы. То есть я тоже стараюсь собрать всех товарищей, чтобы собрать все хессароны.
Когда он соединяет таким образом хессароны товарищей, он ощущает, начинает ощущать, что это, по сути дела, его хессароны, потому что он тем самым соединяет части своей души, которые были отпавшими, как сказать, ему не кажется, что это относится к нему, но сейчас он начинает ощущать, что это относится к нему. Как это открытие не портит его и не приводит его к тому, чтобы относиться к ним как к собственному обретению, собственному достоянию. Понятно? Я вдруг обнаруживаю, что он мой брат. До этого мы были, конкурировали в чем-то. У него какой-то бизнес, у меня бизнес, у нас была конкуренция. Вдруг я обнаруживаю, это мой брат, я не знал. Уже мне понятно, что я забочусь о нем, он заботится обо мне, мы соединяемся. Как я здесь, когда я обнаруживаю, что они являются частями моей души, как я этим вдруг не возвращаюсь в свой эгоизм, еще более усиленный и просто в такой силе, что я не смогу выйти из него. Почему эта забота о товарищах, когда я начинаю их чувствовать еще ближе, чем я чувствую себя, свое прошлое желание получать, которое я сократил, почему это не становится у меня эгоистической заботой? Пожалуйста. Это не важно, насколько вы правильно ответите или нет. Покопаться в этом и вместе выясните. Вы можете говорить не по порядку, так беседа. Вперед.
Это не становится заботой о себе по одной причине, что в духовном не открывается человеку, если он может нанести вред. То есть если у него есть сила защиты, тогда ему открываются ворота духовного.
И защита возникает благодаря важности, которая приходит к нам благодаря свечению таких семинаров, как мы сейчас делаем. Важность товарищей, что он предпочитает просьбу за них, в них он видит все свое существование.
Он раскрывает, что все внутри Творца, нет никого кроме Него. И это то, что Творец ему дал. И поэтому он видит это в отдающих келим.
Я думаю, что человек действительно приходит уже к такому постижению, он уже приходит к объединению, к такой важности своей работы. Если у него будет самая малая неудача, что стыд его просто сожжет.
Прежде чем он приходит к постижению, ему кажется, что он может действовать в таком состоянии, тогда оно требует исправления. Вот как раз в Питере были постоянные десятки, все было хорошо, мы соединились, но это превращается в клипу, когда ты вдруг начинаешь наслаждаться от связи.
Но Но именно когда мы сейчас говорили, я вдруг начал чувствовать, что все, что мы учили, отношение к Творцу, это отношение к десятке. Это как бы все ощущение, что человек может упасть, вообще, почему он поддерживает связь между ними. Все, что начинает строиться в расчете, в духовном расчете. Это же потом становится экраном, отраженным светом. Как он работает в связи с товарищами, чтобы не поглотить ее, а оставить ее наверху.
Мы приходим к осознанию при условии трепета. Чего нужно бояться? То есть, что нужно избежать?
То есть, решение, как не превратить группу в место насмешников, то есть еще больше грешников, это через то, что мы должны с помощью нашего объединения доставить наслаждение Творцу. То есть у нас есть еще добавка в намерение, и именно эта добавка поддерживает нас, удерживает нас, чтобы мы не превратились в эгоистов, в нашем общем соединении. Как это работает? Проснитесь немножко, ребята. А иначе мы встанем, станем тут скакать, упражнения будем делать. То есть, еще раз. Если я работаю за для других, и я вдруг обнаруживаю, что они являются частью моей души, мы чувствуем иногда, что они становятся очень близки мне. Я начинаю заботиться о них, и это как бы не сталкивается с моим желанием получать. Но что происходит здесь, что тогда я должен производить расчет, что все то, что мы сейчас делаем, общую сеть между нами, это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И это охраняет нас от того, чтобы оставаться в расчете, эгоистическом расчете между нами. Почему? Почему это нас охраняет? Пожалуйста. Каждый добавляет другому чуть-чуть, неважно, насколько мы понимаем, знаем, мы хотим быть соединенными с помощью обсуждения. Пожалуйста.
Я думаю, что в самом начале духовного пути мы хотим развивать трепет. Трепет — это то место, которое охраняет нас.
Да. Трепет и важность. Потому что мы просто должны помнить, что помнить, какова наша цель. Наша цель — это не просто соединиться, а доставить наслаждение Творцу. И тогда, если мы просто объединяемся, мы просто понимаем, что это не является целью.
Ну что значит насладить Творца? Мне кажется, пока мы понимаем, это как необходимость построить объединение между нами. И понятно, что объединение между нами поддержит Творца, по крайней мере, поддерживая такие усилия.
Так на каждом круге, каждый товарищ, который говорит, собирает свои хессароны, когда приходит к нему, он просит сейчас, чтобы его слова выразили бы хессароны товарищей, доставили бы наслаждение Творцу, дали бы товарищам возможность войти в какое-то общее место.
И мы хотим насладить Творца. Для этого мы понимаем, что мы нуждаемся в объединении. И через объединение мы можем его насладить. Это просто один большой пакет, невозможно что-то упустить здесь. Все это идет вместе. И это то, что охранит нас от получения.
Да, мы должны прилепиться к Творцу. Товарищи, десятка — это средство, чтобы вырасти, прийти к состоянию, когда мы слиты с Ним. Когда Малхут бесконечности вся
исправлена.
Не только нет.
Исправление может быть только за счет того, что намерение ради отдачи, то есть просто вне желания получать, только тогда может облачиться Творец, и только это будет называться наслаждением Творца.
Это наслаждение мы можем принести только вместе. Группа тут действительно место, которое охраняет нас, место, которое является нашим рабочим инструментом, место, с которого мы черпаем и даем.
Это должна быть забота каждого в том, чтобы товарищи не упали и не начали наслаждаться объединением, и помнили, что есть высшая цель раскрытия Творца.
Мы должны просить, чтобы знать, каков правильный хисарон. Или написано здесь в статье, мы должны молиться Творцу, чтобы Он сообщил нам, о чем молиться. Это мне непонятно. У меня есть хисарон. Я соединяюсь, достигаю хисарона товарищей. После всего этого я еще должен просить у Творца, дай мне хисарон, из которого я обращусь к тебе. Почему это так работает? Почему мы должны просить у Творца дать нам правильный хисарон? А не то, что мы достигаем его, работая между собой, учебой. Пожалуйста.
Потому что духовное это находится выше знания, выше любых ощущений, пониманий, мыслей, всего, что находится в обычном сердце человека. И как раз из-за того, что движемся все время во тьме, нужно как-то что-то строить.
То, что строится, это не наполнение, это хисарон. Весь наш путь — это как мы можем прийти к хисарону.
Сформировать его, очистить его, выяснить его, как то, что мы знаем, как начинаем путь с мысли, с воображения о том, что такое духовное, как его достичь, как действовать.
У нас нет этого хисарона. У нас просто нет. Нам надо, чтобы его дали.
И то, что мы ищем, объединение между нами, в самых разных видах и приходим к разным состояниям между нами, мы приходим к состоянию просьбы, чтобы дали нам правильное место.
Правильное место вне моего желания. И оно в ощущении хисарона товарищей, то есть просьба наполнить его, если я чувствую его, я хочу также и наполнить его.
И когда я хочу его наполнить, я ищу, на самом деле, место. Самое правильное, я произвожу выяснение. Происходит это в группе. На нашем пути вместе мы можем произвести это выяснение, как достичь такого хисарона.
Этот хисарон приходит свыше, потому что духовное находится вне наших ощущений. У нас просто нет этого хисарона. естественным образом.
Естественным образом, все, что у нас есть, это то, что желание получать каждого чувствует, а духовное находится вне нас.
В чем разница между нашими хисаронами, которые можем достичь, и хисароном, который мы получаем от Творца? Пожалуйста. Конечно, разница качественная, не количественная.
Мы можем постичь хисарон в знание, Творец добавляет что-то добавку выше знания.
Все наши хисароны — это хисароны, которые мы еще можем себе как-то представить. Хисарон, который он дает, — это тьма.
Мы прилагаем усилия между собой в поисках хисарона, но он дает тот самый хисарон.
Мы должны быть готовы принять его хисарон сверхъестественный, прийти к такому состоянию, когда мы не можем продолжать жить без хисарона, который он дает, этот сверхъестественный.
И этот сверхъестественный хисарон, это означает быть оторванным от вознаграждения, от наполнения.
То есть Творец слышит только то, что Он хочет услышать от нас. Он дает нам хисарон, из которого мы обращаемся к Нему, и тогда Он отвечает. Так? Тут что-то так не очень чисто мне слышится. Или это все же хорошо? Я заинтересован узнать, чего не достает моему товарищу, чтобы сделать ему подарок. Так? Да или нет?
Да.
Ну, так как это работает здесь? Подумайте. Это говорят, что Творец дает и кли, и свет. Пожалуйста.
Да, и его свет, и его путь, который мы ищем все время, нужно прежде всего построить ради кли. Когда каждый отменяет себя, потому что в конце тот, кто даст нам правильный ответ, это он.
Да, он дает ответ, когда мы просим не для себя, а для товарищей. Просим хисарон, чтобы был этот хисарон у товарищей.
Мы просим, чтобы у них был правильный хисарон.
Но написано, что именно на хисарон, который я получаю от Творца, не естественный мой хисарон, а именно его хисарон, я пускаю слезы. Как это происходит? Хисарон, который я получил, и он становится вратами слез. А? Пожалуйста.
Как Рав говорит о неродном ребенке, когда он тебе становится важнее, подобно чужому хисарону.
И противоположность — это восприятие, что мы просим хисарон, чтобы он не оставлял хисарон, потому что он получил хисарон свыше, за это благодарит и желает еще хисарон, только оставаться в хисароне, ничего не желает, кроме хисарона, и боится потерять этот хисарон.
А в хисароне Творца появляются слезы.
Это как следствие, так я понимаю. Слезы — это как следствие того, что он получает правильный хисарон от Творца.
Потому что в конце концов он просит на самом деле ради отдачи. А все его прежние просьбы были ради получения.
И это приходит только из любви. Ты действительно приходишь к этому месту отмены ради товарища, действительно, со всем сердцем до конца это всегда будет вызывать слезы.
Какая разница между слезами и тем, что стучат во врата и требуют раскаяния?
Мне кажется, когда стучат в ворота, хотят достичь чего-то, а слезы, то мы хотим оставаться выше знания.
Не знаю, то и другое работает по отношению к объединению.
Но в слезах есть, в слезах как бы есть признание того, что ты... Ну, это большая разница. Это полагается мне или полагается ему?
И сейчас я делаю что-то, прилагаю усилия, или даже приложить усилия не могу, когда у меня нет вообще никаких сил, кроме как попросить.
Ладно, я немножко усложню. Почему мы должны стучать, да? Врата для тех, кто стучится за ответом. Ведь говорится, что врата слез не запираются. Так? Так что называется, что нужно стучать? Они не запираются. Эти врата слез не запираются. Пожалуйста. Что это за состояние, которое мы должны пройти?
Я стучу в пленку мою, нашу, пробить ее, а затем я раскрываю свою противоположность ему, насколько он сделал все замечательно от начала и до конца, а я был противоположен, ужасен, зловонен, впитал его.
Потому что нет ничего более низменного, низкого, чем просить, просто фантазия о самонаполнении. Это значит жить в иллюзии.
Я думаю, что это иллюзия, это сила. То есть ты приходишь к массе, когда ты уже хочешь открыть ворота, ты сделал все в себе, ты приложил все, но ты видишь, что и что-то вне, только это может помочь, иначе ты не способен. И тогда приходит крик, когда ты хочешь пробить, чтобы тебе только дали.
В сопротивлении мы можем прийти к этому крику.
И в этом разница между работой в Лолишма и в Лишма. Когда в Лолишма у тебя все еще есть как бы такое желание, когда ты стараешься сам что-то сделать.
Ты раскрываешь из работы, что ворота слез открыты для тех, кто до этого стучал предыдущие ворота, не просто так стучал. Ты всю жизнь ты открываешь, что стучал не в те ворота, как притча с царем, что дверь все время была открыта, что ты бился головой об стену, вместо того, чтобы идти в объединение с товарищами, доставить ему наслаждение.
Это очень удручает, потому что нужно все время поддерживать большую радость в работе. Она необходима, чтобы пройти все эти ворота и стучать их в одни за другими, чтобы, наконец, найти правильные ворота.
Не прекращать стучать, каждую секунду делать это движение.
Делать это вместе.
Последний вопрос. Говорят, что особый стук называется слезами. Как это? Мы все время стучим в ворота, а потом наш стук называется слезы, становятся слезами. Почему? Исходя из чего стук превращается в слезы? Пожалуйста. Последний вопрос.
через противоположность, которая направляет нас прямо на намерение ради отдачи.
И тогда, на самом деле, я думаю, что это уже слезы радости.
Радость от того, что мы раскрываем, что мы не способны сделать ничего самостоятельно.
Только Творец тот, он делает.
И это осознание, что Он первый, Он последний, это новое рождение, это врата слез.
Я ужасно-ужасно сожалею о том, что товарищи сейчас не могут, и благодаря нему продвинуться, это как бы огорчает его, Творца, потому что он осознает, что нет никого, кроме него.
И тогда каждый стук превращается в слезу.
Я как бы стучал почему-то самому большому, самому дорогому, и раскрываю это.
Раскрываю, что все, что не достает мне, только сил получения для того, чтобы превратить их в испорченное намерение, которое я понял, в намерение ради отдачи.
Да, и суть этого, факт этого раскрытия действительно радует меня до слез, потому что я достиг чего-то, пришел к чему-то, что он как-то относится ко мне.
Я пришел к осознанию зла.
И для меня это моя связь с Творцом.
И за это я могу только поблагодарить. Мы переходим к следующему этапу.